Братья и сестры, то, о чем я намерен говорить, эта тема известна всем родителям, да, и чего не, ну, что-то неизвестное, разве можно у нас говорить, или то, чего не знают родители. Но все-таки я хочу, с одной стороны, напомнить, а с другой стороны, ну так, еще раз вместе с вами, ну как бы, спланировать с вашей помощью о том, как мы должны или как мы можем улучшить проведение наших семейных общений. Ну, здесь разный возраст и детей, и родителей. У кого-то есть дети. Ну, сейчас такая заминка произошла. Это как бывает, знаете, на наших семейных общениях вечером. Только настроились что-то делать, тут раз кто-то помешал. Тут раз что-то с одним малышом случилось, что-то с другим. Тут раз один другого там толкнул, тот закричал, слезы начались. Собрались молиться, читать Библию, а тут надо уже наказывать кого-то. И вот у нас возникает таких вот масса проблем непредвиденных, как вот и сейчас со шнурами, с микрофоном. И нам надо научиться эти проблемы решать. И я думаю, что наша беседа, она будет более богатая и назидательней будет, если, ну, кто-то из вас осмелится все-таки поучаствовать в этой беседе. Или если я осмелюсь кого-то попросить рассказать, как у вас проходят семейные ваши общения. Разрешите это позволить сделать, Георгий Андреевич? Даже если это вас. Я спрошу об этом. Можно, да? Ну, почему я говорю это так? Потому что у каждого из нас есть свой опыт. И я думаю, что опыт мой, он недостаточный для того, чтобы я мог, ну, удовлетворенно ответить на все запросы. А если кто-то поделится еще, один, второй, третий, а кто-то, может быть, и с места, ну, лучше в микрофон, потому что не слышно. И наш совместный опыт, он, думаю, ну, всем нам поможет. Потому что это не только касается тех, у кого самые маленькие дети, а и у кого и взрослые дети, у кого, может быть, уже и сами самостоятельные дети. Ну, а когда они становятся самостоятельным, ну, в сколько лет? Наши дети становятся самостоятельными. Как мы, родители, считаем? Когда паспорт получили? Или когда? Нет. А когда? Когда на свой хлеб переходят, да? Ну, а если он в 16 лет перешел на свой хлеб? Научился зарабатывать деньги и сказал, знаешь что, папа Ваня, у меня своя касса, у меня свои деньги. И вы думаете, таких мало мы найдем детей? Есть такие дети, которые в 16 лет могут свободно перейти на свой хлеб. Еще и родителям помогать. Вот тебе там 1000 лей на месяц на продукты, на пропитание, остальные мои. Ты все, и независимый. Так все-таки в сколько лет наши дети самостоятельные? Наверное, кто в каком возрасте, да? И в какой семье как устроено. А в общем, когда дети уже женятся, замуж выходят, создают свою семью, вот тогда они становятся уже самостоятельными. Это даже может быть 19 лет, кто-то в 17 лет. Вот, это и такое бывает. Ну, а кто-то еще в 25 лет, зависим от родителей. Я хочу, прежде чем, как начать эту тему, из чего ее начать? Ну, такую важность или необходимость таких семейных общений. Я думаю, в этом убеждать особо не надо. Потому что об этом много говорят и на родительских, и в церкви. Необходимость такого общения налицо, совместного семейного общения. Это имею в виду отец, мать, дети. Писание об этом говорит, воспитывайте детей в учении и наставлении Господнем. Это Ефесянам 6 глава. И то, что необходимость есть в таком духовном воспитании, вот в таком совместном общении, хотя воспитывать мы должны все время, как Писание говорит, и внушай это детям твоим, и говори о них, о Божьих заповедях, когда? Только когда семейное общение вечернее, там на 15-20 минут проходит у нас, или полчаса у кого как, или утреннее. Вот. Нет, и внушай их детям-то, и говори о них, когда? И сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась и вставая, и напиши их на косяках дома твоего, на воротах твоих, везде используйте любую возможность, да, для того, чтобы воспитывать детей в учении и наставлении Господнем. Но здесь я хотел бы вот это обозначить отдельным штрихом, именно наше семейное общение. Утром или вечером, ну, кто когда установил, может быть, и об этом мы с вами поговорим, в какое время лучше проводить. Но необходимость таких общений, я думаю, каждый из нас ощущает это, видит, понимает. Ну, почему? Они как-то соединяют, сближают семью. Совместная молитва там, совместное прославление Господа, рассуждение о каких-то нуждах. Оно вместе соединяет семью. Семья духовная делается. Она не просто каждый врозь, каждый по себе, каждый сам по себе там где-то в уголочке помолился, ну и так далее. Хотя это тоже хорошо, когда каждый еще и отдельно молится. А вот чтобы все вместе молились, чтобы семья была вокруг. Друзья, это единство семьи, это создание духовной атмосферы в семье. Вот ценность таких общений еще заключается в том, что на этих общениях ну, можно и примиряться друг с другом. И хорошо, когда и помолиться друг за друга могут вот, в семье. И я думаю, что ну, как-то сильно убеждать в этом я не намерен. Для этого, может быть, и отдельную беседу нужно проводить. Но кто еще не видит необходимости таких общений, ну, тот может потом и плоды такие ощутить, отсутствие таких общений. Когда семья просто разобщена. Каждый живет для себя. Еще на что я хотел обратить внимание, вот когда мы проводим такие общения, время проведения этих общений. Потом мы будем говорить о плане этого общения, ну то есть сам план общения, как проводить эти общения, а вот время проведения этих общений. Как вы считаете, какое время лучше? Вот я хотел бы, ну просто посоветоваться с вами. Как это, может быть, у вас бывает, или как вы считаете это лучшим? Какое время для такого семейного общения лучше? Ну, кто-то, может быть, поделится таким, ну, своим опытом. Ну, например, в обед это делать, утром, вечером, по праздникам, выходной день. Вот, когда лучше делать? Ну, не просто от случая к случаю, а как на регулярной основе, как на постоянной основе. Вот. Ну, у нас, например, в семье заведено, мы в основном это вечером делаем. Ну, воскресенье утром, то ну, и в субботу вечером, и воскресенье утром перед собранием. Вот перед утренним собранием. Вот обязательно мы собираемся вместе и проводим такое семейное общение. Вот. Ну, у кого-то оно вечером проходит. Утром, то есть, точнее, утром. Ну, например, в моей семье утром бывает трудность. Ну, какая трудность? Ну, меньших детей рано утром будить не хочется. Ну, как, малые дети, они еще спят, в школу не ходят. А школьники встают рано, там, всем, раньше семи. Вот, и чтобы вся семья собиралась вместе, вот, ну, и будить всех, и старших, и меньших, как-то я в этом вижу определенную трудность. Вот, а вот вечером, ну, в нашей семье это легче получается. Ну, не знаю, как у кого. Может быть, кто-то поделится еще опытом, когда у них проходят такие собрания, вот время проведения таких общений. Ну, может быть, потом кто-то все-таки поучаствует в этом. Хорошо было бы, чтобы поделился. Почему я считаю вечером, хотя хорошо и утром проводить, и с тем, с кем возможно. Там отдельно с школьниками попросить благословения на день предстоящий, охраны, защиты Божией. Вечером, когда закончился день, поблагодарить Бога, да, вот подвести итоги, ну и так далее. То есть, ну, в нашей семье вот я увидел, что это лучше проводить вечером общение. И когда вечером? Знаете, здесь в основном люди сельские, много сельских во всяком случае. Да, это разницы нету. Заняты мы работой, все заняты работой. Все заняты, у нас никогда не хватает времени. Вот вечером, особенно в селе, надо справиться и с хозяйством, там, и корову успеть сдоить, там, и детей накормить, и детей помыть, искупать, ну и так далее. И вот здесь возникает проблема. Когда уже все сделал, надо собирать детей, то их надо уже просто некоторых поднимать. Почему? Потому что они уже попадали, спят. Время уже позднее. И вот начинают поднимать детей родители. А они какие? Ну, ясно, уже никакие, как говорят. Вот, к чему они способны? Практически уже ни к чему. То есть, особенно младшие. Да, и старшие тоже бывают вот, в таком состоянии, полусонном. То есть, я думаю, что это неправильно будет, если мы будем, как говорится, до конца уже оттягивать это время, когда дети уже ни к чему не способны. То есть, нужно выбирать время, удобное такое время, пока вот, ну, дети еще не спят, вот, но они уже готовятся где-то ко сну. Вот это время, пусть даже это перед ужином будет. То есть, прежде чем их покормить и помыть, лучше их собрать. Потом, пусть они грязные, посидят, ничего страшного. Но главное использовать вот это время, пока они еще в таком, ну, знаете, состоянии бодрствующем, способны слушать, петь, и пока им это нравится. Вот. И думаю, что каждый родитель, он должен, ну, как-то это время видеть и правильно его использовать, это время. Бывает так, что вместо того какого-то общения вечернего, мы начинаем детей будить, они начинают плакать и еще что-то. Ну, и не общение получается, ну, а уже пока примирил, пока пробудил, ну, уже и молиться надо. Давайте коротко помолимся. Я на ночь отдыхать ложусь, все вместе, и все, и будем спать. Ну, общение не получится. То есть, правильно использованное время – это успех нашего семейного общения. Вот насколько оно будет и содержательней, и насколько оно будет полезно для всей семьи. Ну, и еще хочется такую деталь подметить, что на семейное общение нужно собирать всех детей, даже независимо от возраста. Ну, вот в моей семье уже есть еще грудной младенец, а есть уже и взрослые. Вот дети, которым уже за 20. И я вижу в этом определенную трудность, вот, собрать таких всех детей вместе. Ну, почему они взрослые чем-то заняты, у них какие-то дела свои, они там после молодежного пришли, еще после спевки, вот, тут надо детей собирать, или чай пить, готовиться на ночь, или писать что-то, переписывать, там, чертить, а тут вот надо проводить общение. И почему-то я заметил, что старшие дети как-то не слишком охотно идут вот на это. Я думаю, что у кого взрослые дети, они, ну, как бы уже сами испытывали эту трудность. И все-таки я увидел и посчитал, что нужно настаивать на том, чтобы все дети собирались вместе. Вся семья по возможности использовать любую возможность – собирать и 16-летних, и 20-летних, и если даже там есть и 25-летние, и их собирать вместе, чтобы они способны были спеть, сыграть, вот, и даже их что-то попросить, может быть, рассказать детям и так далее. То есть я думаю, что если в нашем доме живут дети, и живет молодежь, и взрослые дети живут, то нужно всех собирать. И еще, знаете, что я заметил? Что, ну, если отец как-то бывает старается, то мамы почему-то всегда некогда. Она в это время находит всегда для себя работу. Вот какие-то у нее там проблемы возникают и так далее. То есть здесь, если отец ответственный за это, он должен настаивать не только, чтобы все дети были, но чтобы и мама тут была. Значит, это время, во-первых, для ее отдыха будет даже, для того, чтобы она как-то успокоилась, вот, умиротворилась за целый день, помолилась, спела. Это даже будет полезно лично для нее. Вот, и я считаю, что отцы на это должны обращать серьезное внимание. То есть и время проведения, и само, вот, ну, вся семья, все члены семьи, что были вместе, то есть надо все-таки этот жертвенник у себя восстанавливать в семье. Я, мы, кто, ну, видел Валентина фото, вот слайды о его жизни, то помните, он там такую деталь подметил. Вот когда он уже лежал больной, когда он уже не мог посещать, где-то быть, то он говорит, я понял, мне нужно восстанавливать семейный жертвенник. Вот он в служении, он в делах, он в разъездах, вот, и, а семья, дети как бы оставлены, оставлены так. И я, говорит, собрал всех детей, взрослых, мне это трудно далось, но я перед Богом принес покаяние, я как бы восстановил разрушенный семейный жертвенник. Вот, и мы начали совершать вот такие общения. И я думаю, что не нужно для этого Богу нам уже так ложить, знаете, вот на постель, когда нам уже деваться некуда, и мы всю семью собирать. То есть нам нужно находить это время для того, чтобы вся семья, пусть хотя бы не каждый день, но по возможности как можно чаще были вместе, молились друг за друга. Мы должны за это переживать. Ну, это что касается именно как бы самой организации этого вопроса. Вот, ну, что касаясь вот сбора, общения. Теперь я хотел бы поговорить о плане проведения нашего общения. Вот, еще такое место Священного Писания я хочу напомнить. Вот к тому, что семья должна быть вместе. Из книги Деяний Апостолов мы находим такую семью. Свидетельство о доме Корнилия. Вы помните там, как о нем сказано? Это 10 глава Деяний Апостолов. Свидетельство о нем, какой он был. Он был благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим. Боящийся Бога со всем домом своим. Ну, я думаю, что их семья всегда собиралась на такие общения. И он смог внушить детям, чтобы они Бога боялись. Всегда молившийся Богу написано. А раз и он, и дети смогли тоже бояться Бога, значит, у них были совместные общения. Вот, и дети были, видимо, уже и взрослые у него, где-то, может, и меньшие были. И он собрал своих родственников, близких друзей, когда уже Петр пришел к ним в дом. То есть он обращал на это внимание, что очень важно, чтобы не только он сам, но и чтобы и вся семья была вместе и училась бояться Бога. Ну, еще я хочу так поделиться коротким планом. Все-таки как планировать наше семейное общение? Я думаю, больше 20 минут, ну, от силы полчаса, они, ну, вряд ли у кого проходят, такие семейные общения. И считаю, что это вполне достаточное время. Если оно содержательно проведено, это время, вот, и можно очень много за минут 15-20, за полчаса сделать. Ну, понятно, что наше семейное общение, оно должно начинаться молитвой. Короткой молитвой, там, отца, матери или кого-то из старших детей. То есть, почему это важно помолиться вначале? Потому что мы тогда ясно даем всем понять, что у нас сейчас будет собрание. Мы помолились Богу, значит, это каким-то образом, ну, дисциплинирует детей, настраивает на то, что у нас будет собрание перед Богом. Мы об этом помолились Богу. И молитва, она как-то сосредотачивает и целенаправляет наше общение. Ну, конечно, без песнопения наше общение проходить не может. Вот. Хорошо, когда есть музыканты в семье, чтобы они в сопровождении музыки, вот, эти песнопения проходили. Ну, песнопения, они могут быть разные, могут быть из песни Возрождения, могут быть из детского сборника, но они обязательно должны вот сопровождать наше семейное общение. Ну, и еще что, на что хочется обратить внимание, чтение Библии, чтение детских рассказов, чтение статей и назидательных проповедей, известника истины с другой духовной литературы. То есть, должно быть, ну, какое-то разнообразие в проведении вот семейных общений. Ну, например, мы в своей семье из «Вестника истины» всегда прочитывали совместно с семьей историю про Николая Ерофеевича Бойко. Вот, там она в ряде номеров, эта его история описана. И каждый раз, когда приходил новый «Вестник истины», вот, и сразу уже дети обращали на это внимание, вот новый «Вестник истины», давайте мы сначала прочитаем за Николая Ерофеевича. Вот, и мы обычно читали эту статью. Ну, это как пример. Может быть, это детские рассказы. Но на что хочется обратить внимание, друзья? Чтение Библии, Священного Писания, это должно быть как неотъемлемая часть наших семейных общений. Если мы читаем рассказ детский, то все равно, хотя бы коротко, но нужно прочитать какой-то стих из Библии, коротко изъяснить его и помолиться вместе. Если же мы не читаем рассказ там или статью какую-то назидательную, а читаем только Библию, то это, ну, как говорится, один из самых лучших, вот, ну, и вариантов, одно из самых правильных направлений именно чтения и изучения Священного Писания. И еще, мы об этом еще с вами будем отдельно сейчас говорить, за само изучение Писания. Вот, что читать, какие истории читать, какие события нужно читать, какие не нужно читать. Вот на этом я как бы хотел особо остановиться. Ну, а еще как о плане проведения наших семейных общений, такое еще хотел бы подметить. Изучение наизусть золотых стихов Библии. Изучение наизусть. Ну, золотых стихов, которые на разборе, например, в церкви задаются. У вас, я надеюсь, проходят разборы в церкви, и там избираются золотые стихи. Очень хорошо, когда мы всей семьей уделим этому минуту-две времени. И так вот, каждый раз, когда проходит семейное общение, мы снова и снова повторяем, изучаем эти золотые стихи. Ну, а если у кого-то нет разборов или нет таких вот, ну, такого порядка, чтобы задавали изучать золотые стихи, делать это самостоятельно. Вот, при чтении Библии какой-то там очень хороший, яркий стих. И хорошо бы его учить наизусть. Но не каждое занятие изучать по одному стиху. А хотя бы за неделю изучила, чтобы семья, ну, 1-2 золотых стиха. Хотя бы так. Хотя бы 1-2. Хотя это, конечно, немного. Это мало. Вот. Ну, хотя бы так. Хотя бы 2 стиха за неделю. И то это было бы уже хорошо. Это было бы уже вперед. А там, может быть, у кого-то и больше получится. Ну, какие стихи изучать? Ну, такие стихи, которые очень яркие. Которые впоследствии, они нужны, пригодятся нашим и нам, и нашим детям. Из псалтыря можно брать какой-то псалом и изучать его наизусть. Очень хорошо, когда дети наши знают ряд псалмов наизусть. Вот. А есть, ну, яркие очень псалмы. Если мы их будем перечислять, они вам уже знакомы, да? Вот. Это первый псалом, конечно, должна знать вся семья. Вот. Ну и там, если дальше мы будем смотреть, это 8-й псалом, это 18-й, это 22-й, вот, и 50-й псалом, ну, это и 102-й псалом, и 90-й псалом, ну, такие яркие псалмы, которые очень хорошо и полезно знать и нам, и нашим детям. Ну и не только из Псалтыря, а хорошо бы знать золотые стихи и из Нового Завета, из Ветхого Завета, из тех историй, которые мы с вами читаем с детьми. То есть, чтобы это было тоже в плане наших проведений общения. И повторение старых стихов. Это тоже хорошо бы в плане наших семейных общений, потому что если мы будем учить и не будем повторять, просто они очень быстро забываются. Поэтому хорошо бы каждый раз повторять. Вот оно в детском возрасте очень хорошо и легко запоминается. И думаю, что если в этих вопросах стараться, как вы думаете, наши двухлетние дети способны учить или нет наизусть? Они способны более, чем мы взрослые. Вот как раз в этом возрасте дети очень способны, запоминают и очень хорошо запоминают и учат. Вот, особенно Священное Писание. И стишки разные, но особенно Слово Божие. Оно просто вкладывается в них. И кто думает, что это слишком рано, вот, то думает, что в 4 года мы уже много потеряли. Вот, мы уже где-то опоздали. Ну, я по собственному опыту это вот уже знаю. Ну и еще, на что нужно обратить внимание, или вот что, какие вопросы в план наших семейных общений. Молитва. Совместная молитва – это очень важно, чтобы все молились. Чтобы молились все. Это желательно. И взрослые, и дети, чтобы молились. То есть наши дети должны учиться молиться именно вот на наших семейных общениях. И когда нужно, чтобы ребенок начинал молиться? Вот в каком возрасте? Да. Как только он начинает говорить. И даже больше того, если он даже еще и не начал говорить, он уже должен учиться молиться. А как он учится? Когда он на этих молитвенных общениях находится. Вот когда он вот вместе с взрослыми, вместе с детьми, старшими, и он очень хорошо видит, он очень хорошо запоминает, как стоят на молитве, что-то говорят, и не просто что-то говорят, а он даже еще если выразить не может, сказать, но он очень хорошо понимает то, о чем говорят. Вот. И если в молитве повторяют его имя, он очень хорошо реагирует, сразу реагирует. И если кто думает, что дети не понимают в таком возрасте, то мы уже ошибаемся с вами. Вот. Дети очень хорошо воспринимают и понимают. И хорошо, когда мы их приучаем как можно более с раннего возраста, чтобы они тоже учились молиться и чтобы тоже наши дети, они благоговейно вели себя на молитве. Вот когда этому надо учить детей? И где? Вот как раз дома. Бывает так, что родители не обращают внимания, как дети стоят на молитве. Вот один на диван лег, другой на стул, третий на пианино разложился. Вот и так это все нормально проходит, помолились, ну и ладно. Я считаю это неправильно. И, во-первых, молиться нужно учить детей собирать в круг. Не так, чтобы один отвернулся в один угол, другой в другой стал на колени и так молятся. Я видел, что бывает и родители даже так молятся. Вот стали совместно молиться и друг к другу спиной и молятся. Я считаю, это ненормально. Нужно, значит, чтобы дети лицом друг к другу были. Чтобы видели друг друга и чтобы родители их видели, чем они занимаются во время молитвы. Вот, учили их, как правильно сложить руки, как благоговеть перед Богом нужно. И еще, на какую деталь хочется обратить внимание. Чтобы родители во время таких общений коротко молились. Некоторые родители молятся очень длинно. Ну, любят длинно помолиться. Вот, и дети очень трудно переносят это. И они обычно в этот момент думают, ну когда же уже там мама и папа аминь скажут. Они уже не прислушиваются к тому, что родители говорят, о чем молятся. А уже думают одно, ну хотя бы скорее закончила молиться. Вот. Я это испытал на себе, в своей семье, вот, когда был тоже маленьким мальчиком. Вот наша мама любила долго молиться. Вот, и мне это почему-то сильно не нравилось, что мама так долго молится. И мне, ну, когда ж мама уже аминь скажет, уже, думаю, ну, уже надоело ждать. Вот, то есть, это неплохо воспринимается. И лет 5 было мне, 4 года было, вот. Если где-то дети плохо вели себя, например, говорили плохие слова, или друг друга обижали, кто-то подрался, кто-то что-то украл, или не хотел работать, ленивым был, то хорошо бы, ну, все это обозначить и сказать: дети, вот сегодняшний день так у нас прошел, а это очень плохо. И давайте мы помолимся, чтобы впредь у вас таких не повторялось ошибок. Вот. А наши дети очень часто говорят слова, плохие слова. Нужно об этом как можно чаще говорить. Ну хорошо, это что касается, ну, проведения, ну, наших плана, нашего семейного общения. А теперь я хотел бы, ну, как бы обозначить как отдельной темой, какие места Священного Писания лучше читать детям, как их лучше объяснять, на чем нужно останавливаться, какие вопросы задавать детям, о чем нужно говорить, прочитав то или иное место Священного Писания, для того, чтобы, ну, дети, они были, ну, заинтересованы в том, о чем написано в Библии, о чем написано в Священном Писании. Вот я обратил внимание, что есть родители, которые открывают любое место Священного Писания, какое попадется, и читают целую главу. Читают ее, длинный какой-то текст, неопределенный, на разные темы, и детям это очень скучно становится, слушать все это, и они тоже думают, когда ж уже папа закончит читать. Уже надоело слушать. То есть, любое место Священного Писания, оно должно сопровождаться объяснениями, остановками, вопросами. Если этого не будет, то у детей пропадет интерес вообще к самому Священному Писанию. Почему? Потому что если мы, родители, не сможем заинтересовать детей Священным Писанием, то им очень трудно самим заинтересоваться. Почему? Потому что они чаще всего, ну, мало понимают, меньше значения придают, вот, и как-то не задают вопроса. Даже если по графику читают, то... для того, чтобы не только читать, а и размышлять умели наши дети над Священным Писанием, для этого мы на наших вечерних общениях или утренних там семейных общениях должны сами уметь размышлять и учить этому наших детей. Я часто встречался, ну, с такими вопросами, когда родители... задавали такие вопросы. Ну вот, а что читать нашим детям? Вот, ну какие места им Священного Писания читать? Они, им как-то уже ничего не интересно. Начинаешь им рассказывать, вот, а они уже говорят: а мы это уже знаем. Мы это уже слышали, и это мы уже слышали. И как-то у них теряется интерес к Слову Божьему. Вот. Хотелось бы, друзья, чтобы мы, ну, и у Бога выпрашивали вот, вот этого откровения, ясного понимания, как правильно детям передать Слово Божие. Передать так, чтобы они поняли, что в этих словах есть и для детей Слово. Не только для взрослых, а есть и для детей Слово назидания. И я думаю, что любое слово, любое, ну, как сказать, любое. Вот, ну, какие тексты читать, а какие не читать детям. Вот иногда у нас эта проблема с проповедниками бывает. Когда проповедники, ну, читают те или иные тексты Священного Писания на общих собраниях. Вот. И бывает эта же проблема и среди родителей. Есть места Священного Писания, которые не следует читать на общих собраниях. И не следует их читать также и в семейных наших общениях. Эти места, особенно если дети малые, они еще мало что смыслят, понимают. Есть тексты, которые нужно читать уже с подростками, может быть, наедине в беседе читать. Вот. Ну, например, такой текст, если прочитать, о том, как Ной после потопа вот, напился вина и лежал нагий в шатре своем, вот, и как, значит, вот Хам насмехался над ним. Я думаю, что это место можно читать, но уже каким детям? По старшим детям, да? По старшим детям. И в Библии, раз это написано, место, значит, оно тоже написано для того, чтобы сказать детям, что дети бывают настоящие хамы в семьях. Просто хамы по своему поведению. А сейчас, ну, не знаю, родители в основном жалуются на своих подростков, что половина из них хамов. Вот. Ну, ведут себя так. Ведут, относятся, дерзят. Вот. Вот таким подросткам нужно прочитать про хама. Вот. И это очень полезно будет вот, для них. Ну, какую-то остановку им дать. А если малым детям это прочитать, я думаю, это будет не полезно. На общих семейных, там, где и взрослые, и малые дети, этот текст, он, ну, вряд ли подойдет вот, для чтения. Вот. Ну, есть тексты в пророках, которые, они для взрослых, для специальных собраний, для членских, для семейных или для родительских. Вот. И думаю, что такие тексты, они полезны будут где-то вот на молодежных общениях. Например, брат, недавно я был на общении там в Одесском объединении и прочитал этот текст, как Амнон обесчестил свою сестру Фамарь, сын Давида. Вот, и прочитал этот текст, все его прочитал, разъяснил. И для молодых людей, которые уже стали на этот путь сами взрослые, это был очень хороший текст, он еще хорошо объяснил. Но если бы мы этот текст прочитали где-то там, ну, в детском заезде, как вы думаете, он подошел бы? Думаю, он не кстати был бы, да? Вот, и он не по возрасту, да, этот текст. То есть, всему свое время. Вот для наших семейных общений, думаю, есть хорошие места Священного Писания как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Как-то у нас сестра одна была в гостях, и она уже взрослая, и я ей предложил, ну, ты подготовь что-то прочитать для детей и объясни ей. Вот. Я думал, я озадачу ее. Ну, как обычно, когда это предлагаешь гостям, там, особенно сестрам, значит, смущаться. Нет, она очень смело открыла 22 главу книгу «Бытие» и прочитала весь текст о том, как Авраам принес жертву Исаака, сына своего. И она просто объяснила детям о том, насколько был послушен Авраам, насколько ему трудно это было сделать. Его отцовскому любящему сердцу нелегко было самое лучшее отдать в жертву. Но несмотря на это, Авраам все-таки пошел этим путем, путем послушания Богу. И она на этом остановила внимание, очень коротко объяснила детям, насколько ценно послушание, какие благословения приходят от послушания. Вот, все просто так, но мне почему-то так понравилось это, так легло на сердце. Думаю, все-таки она, наверное, читает Библию. Кто-то научил ее этому. Просто и ясно, понятно объяснила детям о благословениях от послушания. Ну, ей уже тогда лет 20 было, сестре. Вот, ну, я рано взрослая была уже. Вот, кстати, это ваша кишиневская сестра. Так что можно похвалиться, что у вас есть хорошие сестры. Она уже замуж вышла, правда. Значит, она будет такой же и мамой, которая способна будет своим детям просто и ясно рассказывать вот библейские истории. Есть очень много текстов Священного Писания, которые для наших детей не будут безинтересны. Вы знаете, друзья, а я все-таки пришел к выводу, что почти что все тексты Священного Писания, если их правильно объяснить нашим детям, они для них становятся очень интересными, эти тексты. И я хотел бы, таких привести несколько текстов, сколько мы успеем с вами, и как бы предложить на рассуждение, как все-таки подходить к изъяснению данных текстов для того, чтобы наши дети, они с интересом могли бы слушать то, о чем здесь написано. Первый текст, который я хотел бы вам предложить, это встреча Иисуса Христа с одним молодым человеком, встреча с богатым юношей. Евангелие от Матфея, 19 глава. И вот некто подошел, сказал ему, учитель благий, это с 16 стиха, 19 глава Евангелия от Матфея. Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? И еще, прежде чем читать, такое напомню. Хорошо, чтобы старшие дети, которые умеют читать, взяли Библию в руки или Евангелие. И следили за тем текстом, который мы читаем. И неплохо было бы предложить, чтобы сами дети прочитали этот текст. Те, кто умеют читать, или старшие дети. И чтобы все следили. Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему, какие? Иисус же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне? Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною. Как вы думаете, это подходящий текст для семейного общения? Думаю, что очень даже подходящий. Во-первых, он происходил с молодым человеком, этот текст. И причем с каким молодым человеком? Не с простым. Хорошо бы, прежде чем прочитать этот текст, познакомиться с другими евангелистами, которые об этом тоже свидетельствуют. И выяснить все обстоятельства. Сначала самому. Что этот юноша был начальником, потом он был богатым, потом он был еще кем? Он был сиротой. Здесь, хотя не написано об этом, но написано о том, что он был юношей, он был богатым и начальником был, и он все это сохранил от юности, почитал отца и мать. Значит, все-таки, видимо, в его распоряжении осталось богатое имение, и он уже стал самостоятельным человеком, молодым, но уже был без родителей. И если бы спросить так детей, детки, вам вообще нравится этот юноша? Такой вопрос им задать. Кто-то скажет нравится, а кто-то, может быть, скажет и не нравится. Хорошо, если он вам нравится, скажите, чем он вам нравится? Понятно. Мы прочитали этот текст, давайте перечислим, почему этот юноша был хорошим. И вот начинают дети перечислять. О чем они скажут? Что он не убивал, не прелюбодействовал, не крал, не лжесвидетельствовал. Смотрите, что еще? Он почитал отца и мать от юности своей. То есть, сколько он себя помнил, он с почтением, это значит с уважением, а почитать родителей, это значит быть послушными родителям. Все хорошо было в этом юноше. Все было хорошо. Правда же? Понятно. После такого объяснения спросить у детей, так вам нравится этот юноша? Все, конечно, скажут, очень нравится. А теперь давайте, детки, мы перечислим, вот какие качества у вас есть. Вот давайте, пусть каждый за себя скажет. Вот у юноши такая характеристика. Вот какую ты себе дашь характеристику? Вот кто из вас такой, как юноша? Поднимите руку. Чтобы во всем был безупречный. Как вы думаете, поднимут дети руку? Поднимут только младшие. Старшие уже руки не поднимут. Потому что они уже помнят где-то свое непослушание и так далее. То есть мы вводим в круг детей, в круг интересов, да, вот этими вопросами. Мы начинаем сопоставлять, какой юноша и какие вы. Ну и потом делаем анализ. Что такое воровство, детки? Объясняем. Когда ты берешь то, что нельзя, ну и так далее. Хотя это может быть отдельной темой, можно говорить об этом. Хорошо, юноша был очень хороший. Вот какие вы. И есть другое место Священного Писания, где говорит, Иисус посмотрел на него и что? И полюбил его. Вот посмотрел и полюбил. Мы должны других евангелистов тоже смотреть. И теперь вопрос детям. Дети, а как вы думаете, вас Иисус любит или нет? Ну, обычно мы так поем песню даже. Любит Бог детей послушных, да? Радость им дает во всем. Дети, они послушных, любит Бог или нет? Ну, как вы думаете, вот что мы должны объяснить детям? Бог любит непослушных детей или нет? Вот как мы родители объясним? Ну, обычно мы говорим, детки, Бог непослушных детей не любит. Ну, это так обычно говорят родители. Ну, для чего? Для того, чтобы где-то как-то припугнуть их чем-то. Вот. Или такими еще выражениями. Смотри, будешь вести себя так, Бог накажет тебя. Ну, для чего это мы делаем? Потому что любит, да? Поэтому и накажет. Так все-таки любит Бог детей непослушных или не любит? Конечно, любит. И поэтому я и думаю, что эта песня, как, она с одной стороны правильная, а с другой неправильная. Почему мы так говорим? Правильная она с той стороны, что все-таки Богу нравится послушание, и Он это любит. Но Бог любит и непослушных. И он их за это наказывает. Хотя он тоже их любит и желает их спасти. Почему мы, если будем утверждать, что только Бог послушных детей любит, потому что они в основном чаще всего бывают непослушные. И у них какое останется в сознании понимание? Бог меня не любит. Да-да, пожалуйста. Нет, в микрофон, микрофон.
Если мы говорим детям, что Бог не любит, дети воспринимают некоторые настолько, что он уже отходит в, ну, в пессимизм, или как назвать, Бог меня не любит и все, и его не уговоришь ни мама, ни папа. То есть очень важно показать, что все равно любит, но обязательно бойся Бога.
Да-да, хорошо, очень хорошо, если кто-то еще сможет поучаствовать. Это очень опасно утверждать вот такое понимание в детях, что о, Бог любит только послушных, только хороших, только добрых. Бог любит всех грешников. И непослушных тоже любит. Но здесь вот мы имеем юношу, хороший юноша. И вот задаю детям вопрос, задаем. Дети, юноша этот был послушен Богу или нет? Вот из этого прочитанного текста. Был он или нет послушен Богу? А все-таки в конечном итоге? Нет. Нет. Он был хороший. Он был воспитанный. Он был послушен своим родителям, но он оказался непослушен Богу. Вот что печально в этом юноше. Значит, вот теперь мы обозначаем перед детьми эту важную тему, что дети, среди вас есть разные, есть более послушные, есть менее послушные. Понятно, вы не воруете, нигде не ходите там, не убиваете, не прелюбодействуете. Это слава Богу, мы, родители, этому радуемся. Но вы знаете, что печалит наше сердце? если вы будете непослушны Богу. И вот что предложил Господь этому юноше. Ну, здесь можно еще какую тему открыть? О богатстве. Да? Что богатство не делает человека пригодным для служения Богу. Это еще не говорит о том, что он может быть полезным, даже если он воспитанный, культурный, все, что у него было. И вот как родители верующих родителей могут быть и воспитанными как-то к родителям, с уважением относиться. Но потом так вот потихоньку полюбили мир и ушли в мир. И это очень страшно. Почему? Полюбили греховную жизнь или полюбили богатство. То есть стали бесполезными в служении Богу. Здесь приглашал Иисус этого юношу, что делать? За ним идти, следовать за ним. Он его пригласил, продай, во-первых, имя свое, которое тебе мешает, расстанься с ним и приходи и следуй за мной, взяв крест, другой евангелист пишет. А юноша проявил полное непослушание. Ему, во-первых, жалко было расставаться с богатством, он любил хорошую жизнь обеспеченную. Вот, и он не готов был идти за Христом. И вот теперь вопрос детям. Вот, уже и меньшим, и старшим. Господь приглашает вас идти за Ним. А как можно идти за Христом? Вот что Он предложил этому юноше? Расстаться с тем, к чему привязано его сердце. Если ваше сердце привязано к чему-то в этом мире, привязано к моде, привязано там, к мобильному, там, привязано к дружбе с неверующими ребятами, привязано к деньгам, вы любите деньги, ходите, копите их, собираете, любите, чтобы у вас всегда мелочь была в кармане, вот, ну, всякое, да, может быть. И если к этому привязано ваше сердце, вы не готовы следовать за Христом. Друзья, если мы так будем разъяснять детям, понятно будет им история за юношу богатого? Думаю, что, ну, это такая она яркая, конечно, история, которая запечатлится в сознании и в уме наших детей. Она останется у них на всю жизнь. Вот, вроде бы простой текст Священного Писания, но если мы правильно его преподнесем детям, правильно объясним, то дети поймут, что в Слове Божьем, оказывается, есть секреты, и очень хорошие уроки, которые полезны им будут на всю жизнь. Просто нужно видеть это. И нужно, ну, как-то правильно, вот по-детски, но в то же время серьезно и по-взрослому объяснять нашим детям. Насколько опасный путь стать религиозным человеком. Просто вы будете детьми верующих родителей, но никогда в жизни вы не станете настоящими последователями Христа, если вы не расстанетесь с грехом или с какой-то привязанностью в своей жизни, вот, и не научитесь послушанию Богу, вы просто не сможете быть настоящими христианами. Ну, еще я хочу такой текст Священного Писания предложить. Это Евангелие от Марка, 6 глава. Я не буду читать всю эту историю, я только напомню. История про казнь Иоанна Крестителя. Когда Ирод на дне рождения, там плясала же дочь Иродиады, его второй жены, или жены, которую он отнял у брата своего Филиппа, и его Иоанн обличал за это. И вот удобный такой случай был. Он клялся ей во всем, что она не попросит у него, потому что угодила ему своими плясками. И он и полцарства обещал ей, и потом в конечном итоге голова Иоанна Крестителя оказалась на блюде у этой девушки. Как вы считаете, эта история подходящая для наших детей? А? Кровавая история. Ну, такая неприглядная, да, как-то вот читать о ней как-то даже мрачно, да. Особенно вечером, да? Когда спать ложатся. Конечно, эта история страшная. Но думаю, что и пир был тоже, наверное, вечером. Обычно он вечером или ночью бывает пир. Так что это была кровавая ночь. Ну, кто-то скажет неподходящее. А Я скажу, что это одна из историй, которая не просто не случайно оставлена на страницах Священного Писания. Она очень поучительна для наших детей. Если мы сможем, ну, как-то вот правильно ее преподнести. Например, наши дети задают нам такие вопросы. Можно я пойду на вечер, на Новый год, в школу? Это задают вот, 10-летние, да даже начиная вот с первого класса. Можно я, там вечер будет, или просто будет вот праздничный какой-то стол. Ну, и у них желание, я заметил по своим детям, у них есть желание туда идти. Я не знаю, как ваши дети, может быть, вы сумели как-то вложить им, что у них вообще желания нет никакого. Но я с этой проблемой встречался не только в своей семье. А многие родители подходили и спрашивали, что таким детям объяснять, что им рассказывать. И вы знаете, я своим детям рассказал эту историю за смерть Иоанна Крестителя. И она, знаете, как-то отрезвляюще подействовала на моих детей. Больше они мне эти вопросы не задают. Вот. Ну, как я им рассказал эту историю? Понятно, что здесь было. Был праздник. Собрались, знать собралась, царь Ирод. Великолепный вечер был, очень весело было. Была музыка, были песни. Всем удобно было, всем сытно было. Ну, и я спрашиваю, дети, хотели бы вы побыть на таком вечере? Когда играет музыка, поют песни, тебя кормят, все, что ты захочешь. Ну, конечно, стол царский с нами не сравнить. Ну, и всем детям хочется побыть на таком вечере, где красивая музыка, красивые песни, вот, и всем весело и сытно. Ну, такие вечера в основном многим нравятся. Ну, а детям нашим тоже нравится. Ну, хорошо, давайте мы теперь посмотрим на этот вечер. Кто там на этом вечере выступал? Вот мы читаем о том, что там дочь Иродиады, это молодая девушка, она плясала. Она танцевала. И угодила Ироду. И как угодила? Так, что он в всплеске своих эмоций дошел до безрассудства. За то, что она крутила тут перед ним ногами и фигурой, он ей полцарства пообещал отдать. Как вы думаете, это не безумие ли? Это чистейшей воды безумие. Человек, взрослый человек, он дошел до такого безрассудства. Вы понимаете, за какой-то один танец. Но, а теперь давайте мы, дети, подумаем, как же она плясала? Как вы думаете, у нее было длинное платье? Попробуй попляши в длинном платье, да? Запутаешься и упадешь. Естественно, она плясала в полуобнаженном виде, если не говорить о большем. Почему Ирод был захлестнут вот такой вот, ну, похотью плоти? Потому что он, во-первых, видел ее как женщину, как девушку, и как она все это делала, у него поднялась такая страсть, столько эмоций, столько чувств, что он выпалил на ходу, полцарства дам тебе, что не просил у меня. Это затмился разум у человека. Понимаете, это то, что и нужно было Иродиаде. Это же ее проделки все были. Это она научила ее плясать. Во-первых, люди доходят в своих вот этих вот увеселениях, доходят до безрассудства. Заодно только какое-то мимолетное удовольствие, да, что он созерцал вот эту вот полуобнаженную, пляшущую молодую девушку. Потом, давайте мы подумаем о том, что из себя представляла эта девушка. У нее был стыд? Там, по-моему, как говорят, красного пятна на щеке не было. Это 100%. Потому что плясать так, чтобы угодить и этого, ну, как говорится, уже бывалого дядьку, возбудить в нем такие страсти и чувства, это надо суметь еще сделать. Понятно, ни о каком стыде там речи быть не могло. Ну, а если спросить их, как вы думаете, эта девушка была скромной? Наверное, причесочка у нее была, косички, бантики там заплетенные. Какое там? Вот, распущенные волосы. Вот, и такой вид у нее. Это, ну, по-другому, как тут можно себе представить эту картину? А теперь вопрос я им задаю. А как вы думаете, какая мама была у этой дочки? Ну, детям вопрос задаю. Какая мама у нее была? Наверное, христианка была. Они, да нет, какая христианка, да? Разве христианка мама научит вот своих детей вот так поступать? Понятно. Ну, дочка – это вылитая мама. Это один к одному. Ну, хорошо. Она заработала эти деньги, как говорится, заработала, полцарства ей пообещали. Ну, и вот представьте себе, если бы эта девушка была умная, что бы она попросила у царя? Полцарства, так представь себе, это же много, а мне жить надо, я замуж, семью создам, все, давай мне полцарства, как сказал, так и давай, а это территория, люди, деньги, власть, ну представьте себе, какое богатство, полцарства, это если бы она даже по-человечески умная была, так она не только в безумие Ирода привела, но и сама такая же была безумная. Пошла к маменьке советоваться. Мама, что мне попросить? И вот доченька советует. Голову Иоанна Крестителя. Дети, вы представляете себе? Вы бы захотели этого? Они, да нет, дружно, нет, конечно. Но вы запомните, это было на день рождения. Это было веселье, это была вечеринка, всем было весело, всем было сытно, всем было удобно, всем было хорошо. И вот чем заканчивается эта вечеринка, дети? Отрубали голову Иоанна Крестителя мечом и принесли ее на блюде. Это было последнее блюдо в этот вечер, какое раздавали. И дали в руки этой молодой девушке. И она взяла это блюдо и смотрит в глаза Иоанну Крестителю. Смотрит на его бороду. Им немножко страшно становится. Я говорю, вы хотели бы такое блюдо иметь? Да ужас-то какой, да? Да вы что, да никогда. Посмотрите, безумие какое. Могла бы иметь... На всю жизнь деньги, все у нее было. А ей только голова эта нужна. И как вы думаете, дети, до конца жизни что снилось этой молодой девушке? Голова Иоанна Крестителя. Вы бы такие сны хотели видеть? Ой, ужас какой, да? И это расплата за ее поведение. И не только, она пошла и маме принесла. По-моему, у них один сон был до конца жизни. Это покой потерян на всю жизнь. Совесть будет мучить всю жизнь и самого Ирода, и дочь, и мать за такое злодеяние. Вот чем кончаются подобные вечеринки, подобные празднества. Дети, вы хотели бы быть на таких праздниках? Они говорят, да нет, не хотели бы. И они больше не просятся. На какие-то новогодние там или жатвенные вечеринки. У них пропала охота. Все дело в том, что это связано тоже с молодой девушкой. И это не просто так нам написано на страницах Священного Писания. И правильно преподнести и объяснить детям, для них это будет тоже большой урок. Ну, если разрешите, я еще 5-7 минут. Можно, да? Я еще прочитаю текст из книги пророка Иеремии. У кого Библии, можно открыть это место. Иеремия, 13 глава. «Так сказал мне Господь, пойди купи себе льняной пояс и положи его на чресла твои, но в воду не клади его. И я купил пояс по слову Господню и положил его на чресла мои». И было ко мне слово Господне в другой раз, и сказано, «Возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Ефрату и спрячь его там в расселине скалы. Я пошел и спрятал его у Ефрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь: «Встань, пойди к Ефрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там». И я пришел к Ефрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятан был. И вот пояс был испорчен и ни к чему стал негоден. И было ко мне слово Господне. Так говорит Господь: «Так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего и ходит во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, будет как этот пояс, который ни к чему не годен. Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израиля и весь дом Иудин, говорит Господь, чтоб они были моим народом и моею славою, хвалою и украшением. Но они не послушались». Ну, достаточно. Вот до этого места. Вот такой текст. Как вы думаете, насколько он подходящ для детей? Этот текст. Подходящ или нет? Если подходящ, то чем? Ну, если нет, то нет. Ну, пожалуйста, кто может, может быть, подсказать? Ну, событие простое, да? Говорит Бог пророку: купи себе пояс. Ну, он пошел, купил, одень его, он одел. Потом говорит: пойди его и закопай. Куда? На Ефрат. Пойди закопай. Он пошел, закопал, пришел назад. Да, у речки. В расселине скалы, где влага, где мокро. Потом проходит определенное время, долгое время. Он его опять посылает: иди выкопай. Он пошел, выкопал. И говорит: видишь этот пояс? Вот такой этот народ. Да, все, он негодный. Сделался ни к чему негодный. Все, бесполезно. Вот насколько подходящая эта история нашим детям? Сохранить чистоту. Чего? Ну, пояс нельзя было сохранить. Тут он как есть, да, спортился. Все. Ну, хорошо, давайте мы так посмотрим на этот текст. Во-первых, мы сразу должны обозначить, ну, есть в Библии так: исторический фон, географический фон, духовный фон, да? Вот давайте мы теперь посмотрим на географический фон. Где жил Иеремия? В Израиле жил. Куда его Бог послал закопать пояс? Далеко к Ефрату. Сколько это расстояние? О, это надо карту открыть и померять. Это километров 800. Это Иеремия должен был идти 800 километров для того, чтобы закопать пояс у реки Ефрат. Ну, вопрос: насколько это разумно? Ну, что бы мы сказали на месте Иеремии? Господи, да ты так далеко. Это не на «Жигулях» или на «Фольксвагене» ехать. Это пешком идти нужно. Пойди пешком. 800 километров. Сколько нужно идти? Порядочно. Месяц, наверное, да? Ну, 20 дней там. Пусть по 5 километров, ой, по 20, ну, по 50 километров в день. 10-15 дней. Ну, с отдыхом. До 20 дней нужно идти пешком. Это для того, чтобы закопать пояс у реки Ефрата. А Иордан где находится? Да вот, пожалуйста, рукой подать, да? И можно было сказать: Господи, ну так далеко идти, что ты? Давай я закопаю вот здесь, у Иордана. Какая разница, где закапывать, у Ефрата или у Иордана, да? Ну, разница есть или нет? И там сыро, и там вода. На что здесь обращается внимание? На послушание пророка. Посмотрите, весь народ непослушный израильский, а Бог говорит: иди и закопай. А объясняет он ему, для чего это нужно сделать? Ничего не объясняет. Вот Бог сказал: иди и закопай. А у нас бы сразу масса вопросов. Господи, а для чего это нужно? Ну как, я купил пояс, а теперь за что деньги заплатил? Возьми и закопай его в землю. Ну для чего? Да еще и так далеко. Господи, а зачем вообще это так далеко идти? Ну и у нас бы сразу масса вопросов, да, возникает. А у пророка этих вопросов не возникает. Бог сказал. И он идет. Идет и закапывает. И возвращается назад. Туда 20 дней, назад 20, ну пускай, ладно, месяц. Вот он месяц идет пешком. У детей спрашивают: детки, как вы думаете, легко исполнить это поручение? Ну, я детям говорю, вот смотрите, там называю по имени старшего и говорю: иди в подвал, принеси бутылек компота. Он так раз смотрит на меньше. Гриша, иди ты. Тот: Даник, иди ты. Ищет самого меньшего. А тот уже смотрит на того, тому 3 года, сказать или нет. Я говорю: а какое расстояние от кухни до подвала? Ну, давайте измерим. Ну, шагами промерили, там 15 метров. И то они уже смотрят, на кого ж переложить, перевалить это. Смотрите, у Иеремии этих вопросов не возникало. Это не в подвал идти закопать, да, 15 метров, а 800 километров. Вы представляете, ну, начинаешь с ними арифметику эту. Сколько пешком, сколько на велосипеде вы своем проедете, за сколько на машине это все можно сделать, ну и так далее. Начинаешь с ними беседу о послушании. Даже если тебе что-то непонятно. Очень часто дети задают такой вопрос: а для чего это нужно? Или такое, зовешь его, он там где-то за хатой, или это, по имени называешь, а он в ответ что обычно дети отвечают?
А чего там?
Что? Да? Или чего там? И сидит. Чего там? Он ждет, что я ему буду кричать, чего там? Ну и вот начинаем с детьми беседовать на эту тему. Детки, вот послушание. Смотрите, сказал Бог пророку, и он идет и закапывает. А вы бы так сделали? Это большой вопрос, сделали бы или нет, да? Но это, этим история это не кончается. Проходит время там, Иеремия, может быть, уже и забыл за этот пояс. А Бог ему говорит: Иеремия, иди туда, опять откопай этот пояс. И возвращайся назад. Ну, это вообще уже. К чему? Похоронить, ладно. Да, ну, проще на базар пойти, да купить новый. А тут надо идти, заранее знать, что он там уже пропал, сгнил, потому что это даже не кожаный, а льняной, ну, то есть тряпочный. Что будет с ним? Иеремия уже знал, что он сейчас выкопает испорченный, ни к чему не годный. А тут еще больше вопросов. Господи, ну ладно, закопал. Ну, что-то там откапывать. Зачем это нужно? Для чего это нужно? Да тут бы масса вопросов, масса проблем. И ноги болят, и времени нет. И вообще целесообразно ли это, и так далее, и тому подобное. Да? Что-то говорит подобное Иеремия? Нет, он не задает Богу вообще ни одного лишнего вопроса. Бог сказал, значит, нужно идти делать. Он идет опять туда, назад, снова месяц, снова проделывает 1200 километров или 1600 туда-обратно. И приходит, и приносит этот пояс. И думает, он думает, для чего? Он же не, я только его принес, чтобы в мусорник бросить здесь, в Иерусалиме. Вот и все. Так сколько труда, сколько усилий. Ну, а он ждет, что же Бог дальше будет говорить. Он заинтересовался, это же интересно. Пойди закопай, пойди откопай. А что дальше толк от этого? И вот Бог здесь дает Иеремии урок. И объясняет, почему он это делал. И вы знаете, если бы Иеремия не послушал Бога, никогда бы такой прекрасный урок не получил бы ни он, ни народ израильский. В противовес непослушанию всего народа, Иеремия здесь свое, ну, послушание показывает. Он готов исполнять все, что ему Бог не скажет. Даже если ему непонятно это, ничего не понятно, он идет и все равно делает. Детки, а как у вас, когда вам что-то непонятно или кажется не так? Иногда дети наши возмущается, говорит, ну сколько вы будете об одном и том же говорить? Вам тоже, да, такие вопросы задают дети? А я им говорю, знаете, детки, сколько? Вот у меня гвоздь в руке и молоток. И передо мной доска. Я должен забить этот гвоздь в эту доску. Как вы думаете, от чего зависит, я быстро забью или медленно? Ну, они сидят и думают. Ну, от чего это зависит? Во-первых, как будешь бить? Сильно или нет, да? Да. Потом еще от чего? От доски. Какая доска? Да, и какой гвоздь? Ну, гвоздь крепкий. Крепкий гвоздь. Моя задача его забить. Ага, значит, как часто будешь бить? От многого зависит. Кто гвоздь забивает, тот знает. Во-первых, надо правильно бить, ровненько бить, чтобы он не согнулся. Если это крепкое, чаще бьешь его ударами. Знаете, детки, зависит в основном, какая доска. От этого будет зависеть мастера удар. Или мелкий, или сильно он будет бить. Бывает доска мягкая, сосновая. Бывает сухая, туда надо крепче бить. А бывает, я говорю, зеленая, дубовая. Туда надо бить сильно. А бывает сухая, дубовая. И вот я говорю, зависит от того, какое вы дерево, столько раз я буду бить. До тех пор, пока этот гвоздь не залезет туда и не будет крепко держаться. Ну, все понятно им стало. Вот теперь какая вы доска. Делайте вывод. Так вот, Бог очень просто, да, говорил пророку. Но он не понимал многого, но он проявлял послушание. И вот этот урок, да, как близко пояс к человеку, ну, здесь уже объясняющим. Вот так Бог урок преподал, что близко человек к Богу. Народ израильский, это вот как пояс, вот здесь на чреслах. Цель какая у Бога? Смотрите, быть славою, хвалою и украшением. Во-первых, он на виду. И раньше красивый пояс, это было... как свидетельство того, что человек богатый. Чем богаче пояс, тем он человек значительный, или начальник, или он богатый. Бывают пояса, украшенные дорогими камнями, и это на виду было. Он подтягивал, он человека делал способным идти, потому что одежда была широкая, и припоясание говорило о том, что человек собранный. Этот пояс, он был на виду у всех, славою, хвалою и украшением. Смотрите, вот для чего, детки, вы вообще созданы Богом? Быть славою, хвалою и украшением. Вот как родителям, так и Богу в церкви. Вот какие вы. И вот представьте себе, Иеремия взял этот пояс гнилой и начал ходить. И его спрашивают, что ты одел? А он им объясняет. Я ходил один раз на Ефрат, Бог меня послал, а потом второй раз пошел, выкопал этот пояс. А потом Бог мне сказал, что этот пояс – это вы. Сначала вы были хорошими, а теперь вы стали испорченными, как этот пояс, своим непослушанием и упрямством. Вот такой урок Бог преподал пророку. Ну, друзья, я хочу заканчивать, потому что время наше вышло, и нужно еще много мест Священного Писания привести, которые, ну, при правильной раскладке, при правильном объяснении, они становятся для детей очень понятными и ясными. Но нам, родителям, нужно об этом заботиться, просить у Бога милости, чтобы Он помогал нам самим, давал откровения в Слове Божьем, чтобы мы могли вот эти простые истины, но ясно передавать нашим детям, чтобы у них появилась любовь к Священному Писанию, что оказывается в Слове Божьем сокрыты истины, которые нужно увидеть, которые нужно правильно понять и применить к жизни и к сердцу своему. Ну, пусть нам в этом Бог поможет. Аминь.